Не верю. Не верю. Не верю. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. Не верю.
Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина.
Привет всем.
Игорь Кривицкий.
Привет.
И, ребята, наверняка вы знаете, что 21 августа, не так давно, вышла новая книга культового современного автора Виктора Пелевина, которая называется «Трансгуманизм Инк». Это стало событием, книгу обсуждают, анализируют, строят всевозможные теории, декомпозируют, и опять стала популярна версия о том, что, ну, Виктор Пелевин, он либо умер, и пишет сейчас не он, либо его никогда не было, либо это плеяда авторов, как вот теория про Шекспира, что на самом деле не он писал.
Древнее зло пробудилось, в общем.
Да. И в последний раз он действительно как будто бы появлялся на публике 20 лет назад. Есть ли объективные причины полагать, что на самом деле Пелевина не существует? Помочь нам в этом, я надеюсь, сможет наш сегодняшний гость, эксперт Павел Сурков, продюсер, писатель и педагог. Павел, здравствуйте.
Добрый день. Рад с вами пообщаться.
Вы взаимно. Же уже читали новую книгу?
Да, конечно, читал.
И даже писали рецензию. Да.
Книжка отличная, замечательная книжка, очень хорошая.
И что скажете, это тот же Пелевин, что и раньше?
Что или писал предыдущую.
Да, или может быть...
Или исписался.
Да более того, это не просто тот же самый Пелевин, это Пелевин, который пишет свой опус «Магнум». Книжка, которая завершает все сюжетные линии, которые были заложены во многих произведениях Пелевина, написанные до этого. Там. И «Empire V», и «Снаф», и «Айфак», и даже роман «Т», незаслуженно забытый. Вот даже «Ника», один из лучших его рассказов раннего периода. Вот все сместилось в эту книжку, он все сюжетные линии свел в один роман. Это невероятно здорово.
То есть ее не стоит читать, если ты не читал ничего из его более раннего творчества?
Вы все равно все поймете. Вы все равно все поймете. Там есть отдельный сюжет, он довольно понятный, он очень простой. Он вообще лишен каких-либо умствований. То есть у Пелевина всегда есть какие-то такие зауми, да, когда он отступает, уходит в какие-то размышления. Вот в этой книжке ничего этого нет. Она невероятно сюжетно простая. Она такая прямолинейная, как советская фантастика 50-х годов. Все понятно.
То есть это как если бы Тарковский снял Винни-Пуха.
Нет, если бы Тарковский снял Винни-Пуха, все бы утонули, потому что у него постоянно лилась бы с потолка вода. Поэтому...
Например.
Тарковскому бессмысленно снимать Винни-Пуха.
Хорошо. Получается, вы не заметили никаких, может быть, стилистических, да,
отличий
да, от предыдущих работ. То как вы в целом относитесь к этой мистификации? И понятно, что всегда интересно, когда есть какой-то образ, когда есть какая-то легенда вокруг автора. И в целом понятно, почему люди за это цепляются. Но объективные причины, правда, есть полагать, что что-то не так? И это не...
Нет, вообще никаких. Никаких. Ну, потому что, смотрите, то, что Пелевин существует вживую, то, что он есть, то, что это живой человек, я знаю лично. Я имел честь общаться, собственно говоря, с ним.
Ого, правда,
это было
когда?
Действительно давно, и у меня даже есть его автограф, он довольно забавный. Он не поставлен рукой. У Пелевина есть такая специальная печать, которую он, как он сам утверждает, заказал у какого-то буддийского ламы. И, собственно говоря, эту печать он использует в качестве автографа, ставя ее на книжке. Я думаю, что это еще одна из таких красивых легенд, которые дополняет Пелевин сам свое существование. Печать ему вырезали наверняка где-нибудь на Кузнецком мосту в ларьке, но это не важно совершенно. Важно то, что это тоже часть его образа. То, что Пелевин хочет вот так вот исчезнуть из виртуального пространства, да, потому что у нас сегодня есть прямое соединение пространства реального и виртуального, да, мы находимся сейчас друг от друга в сотнях километров, а может быть даже в тысячах. Но я этого не ощущаю. Я точно с вами так же разговариваю, вы меня видите, вы меня слышите. Никаких проблем с этим нет. Да, мы прекрасно общаемся, мне не надо никуда ехать, вам не надо никуда бежать. Все у нас посредством виртуальной среды. Реальны ли мы при этом? Реальны ли Павел Сурков сейчас с вами разговаривает? Или это просто какая-то картинка нейросетью сгенеренная, которая имитирует мой голос, имитирует мою внешность и, возможно, даже подстраивает подстраиваться под мой стиль разговора. Вы же не знаете.
Мы обсуждали не раз такие технологии и понимаем, что это, в принципе, возможно уже сейчас.
Чисто теоретически это возможно.
Да,
соответственно,
да.
Что делает Пелевин? Пелевин просто выходит из виртуального пространства и находится исключительно в пространстве реальном. А все свои виртуальные связи он замыкает в одну сторону. Он в одностороннем порядке общается с редакторами, которые с ним работают, в одностороннем порядке общается с режиссерами, которые ставят экранизации по его книгам. И никаких проблем в этом нет. Да? Ну, как бы он так решил, ему так удобно. С другой стороны, Пелевин обладает абсолютно заурядной внешностью. Mm-hmm. Если вы встретите Пелевина на улице, ну вот по тем немногочисленным фотографиям Пелевина, которые у нас есть, ну это обычный совершенно человек. Он пройдет мимо вас в магазине, он пройдет мимо вас на улице, вы на него даже не оглянетесь. И это тоже нормально, он выбрал такую жизнь, куда никого не посвящает. Никаких проблем.
Павел, а вот, кстати, по поводу фотографий, недавно же как раз издание Blueprint опубликовало предполагаемую фотографию, насколько я помню, 2020 года Пелевина. Угу. Вот
как
если...
будто бы свежий.
Да, если вы его видели, это действительно похоже на него.
Он похож.
Да?
Он похож. Ну, это там человек с короткой стрижкой, в очках. Черты лица похожи на Пелевина, ну, не более того, это может любой сравнить, есть достаточно большое количество фотографий Виктора Олеговича, и вы можете их соотнести, ну, похож, наверное,
человек похожий на прокурора.
Да, просто он на всех этих фотографиях в темных очках, к сожалению, поэтому...
Не на всех, возьмите
почти.
Первое издание Чапаева, он там прекрасно без очков изображен, mm-hmm. все у него хорошо. Вот это вагриусовское черное издание, там прекрасный Пелевин со своей этой короткой стрижкой, ежиком, без очков, все прекрасно выглядит.
Ага. Но он же очки тоже принял решение вот где-то на стыке нулевых носить и везде появлялся в них. То есть это тоже часть образа в какой-то
да,
момент.
Такая,
он...
Да, такая часть образа. Понимаете, вот человек выбрал такую жизнь, да. Мне это, знаете, что напоминает? Вот Селлинджер, например, да. Вся Америка знала, что живой Селлинджер сидит, ни с кем не общается, абсолютный затворник. И наверняка что-то пишет. И вот Селлинджер умер, физически умер. И его издатели, и его наследники вошли к нему в кабинет и открыли стол. И там действительно нашли огромное количество записей и даже, как сообщили, 3 романа. Но мы не видим ни одного нового текста Селлинджера. Знаете почему? У меня есть знакомые издатели в Америке, и я как-то пристал к ним, как печеночный сосальщик, с вопросом о том, что «А почему не издаете Селлинджера? Ну вот же».
Так.
И они мне говорят, понимаешь, очень плохо. Плохой текст. Он не идет ни в какое сравнение с Catcher in the Rye, да, и все рыбки-рыбкой, бананкой, и все то, что мы любим у Селлинджера. Ну, потому что писатель замкнулся и перестал работать в диалоге с читателем. Пелевин совершенно не такой. Пелевин замкнулся для внешнего мира, но он находится в постоянном диалоге с читателем, с постоянным диалогом в том, что
с миром,
нами происходит.
С современным миром он же понимает, что происходит, да, он не затворник. Как
да, каждый
говорить.
Его роман абсолютно актуален.
Угу.
Он отражает какие-то современные реалии, культурные, социальные, даже политические. У него он все время приходится ко двору. То есть он никуда не отстраняется от сегодняшнего мира. С ним все в порядке в этом отношении.
Павел, а вот, ну, с одной стороны, я понимаю, что это его сознательный выбор, ну, то есть, может быть, ему и некомфортно, и не хочется там общаться, давать интервью, но, с другой стороны, это и определенная задумка в том, чтобы такой создать некий образ мистифицированный и как бы...
Загадочный,
да,
покрытый
как
вуалью.
Как даже, по-моему, отметила одна из девушек, работающих в издательстве, с его творчеством.
Ольга Аминова, да,
да, она
его...
заметила, что его как раз-таки вот
редактор.
Это вот умение могло бы войти в учебники по брендингу и рекламе. Вот это умение создать такой образ.
Так это
образ.
Известная стратегия.
А он его сам создал или он просто подхватил тренд, который образовался сам по себе?
А в чем мистификация?
Нет, мистификация...
Вот я мистификации не вижу вообще никакой.
Мистификация
я вижу...
от читателей.
Нет, подождите, он дистанцируется. Это
да,
дистанция,
да,
но
да.
Это не мистификация.
Нет.
Каждый из нас может такую дистанцию провести самостоятельно. Хотите, научу. У вас Инстаграм есть?
Конечно.
Скажите, как часто вы туда выкладываете свои личные фотографии, не знаю, своей семьи, своих детей, каких-то других событий?
Артем, почему ты не выкладываешь фотографии своих детей? Так бы мы хоть знали, что они у тебя есть.
Ну, я раз в квартал, я не то чтобы активный человек в Инстаграме, Наташа.
Ну, аналогично, где-то раз в месяц.
А я вообще никогда. И поэтому, когда я, например, встречаюсь со своими одноклассниками, которые ведут бытовые всякие разные Инстаграмы, то им очень интересно проспрашивать меня там про мою личную жизнь. Ну, если они хотят про это что-то узнать. Мы сами вольны устанавливать границы нашей личной жизни, как мы хотим. И это очень просто сделать в нашем современном мире. Мы просто в те вещи, которые являются, в те сферы, которые являются публичными, мы личное не выкладываем. Пелевин очень хорошо понимает, как это устроено. Он гениальный пиарщик. Он когда-то, если мне не изменяет память, он работал пиар-консультантом. Он прекрасно понимает, как пиар устроен. И он просто ограничивает свою личную жизнь, свое личное пространство. Поэтому никакой мистификации нет. Есть ограничения. А мистификацию придумывают поклонники.
Да, 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 да.
Придумывают фанаты. Они нас мистифицируют, а Пелевин никого не мистифицирует.
Ну да, об этом и речь. Ну, то есть человек более-менее все-таки публичный, потому что персона известная. И
не, он абсолютно не публичный, как раз таки.
Ну, я имею публичная персона в смысле, что человек за кем пытаются следить, не в смысле там ЦРУ, а в смысле вот людям интересно, что Пелевин, где Пелевин, что он делает, чем он занят, с кем он этим занят и так далее. И поскольку он этой информацией не делится, ибо персона не публичная, как ты заметил, появляется информационный вакуум, который люди заполняют.
Да, всякими выдумками. Конечно, кстати, они его заполняют. Во-вторых, Пелевин никак не лезет, он никак не дает никаких комментариев там, по поводу политической, социальной ситуации.
Лоза.
Он не играет в политику, он не играет в бизнес.
И Лоза давал комментарий геополитический.
Он сознательно от этого дистанцируется. Все, поэтому копать что-либо про него, ну, не очень интересно. Ну, как бы мы узнаем, что Пелевин спит в шерстяных носках. Это, наверное, любопытный факт, но что он нам даст для характеристики творчества там этого человека? Наверное, ничего. И он это прекрасно понимает. И поэтому ему хорошо со своими текстами, ему хорошо со своим миром. У него великолепная работоспособность выдавать по большому роману раз в полтора, в два года. И это великолепная работоспособность. Пелевин пишет много, Пелевин пишет качественно. Уровень текстов у него не падает. Об этом говорят и его продажи, и его, ну, как бы, и глубина тех текстов, которые он выдает.
Не верю.
А, кстати, по поводу того, что мистификация – это именно то, что создают фанаты, я читала такой забавный факт, что в конце 90-х как раз среди фанатского сообщества, так сказать, Пелевина, ходили такие слухи, что Пелевин любит прогуливаться по Арбату в маске обезьяны. Вряд ли, конечно, это можно принять за чистую монету, но то, что такое как раз 90-е. Фанаты ожидали от Пелевина даже такого… Вот, в общем-то,
говорю. А вот параллельно появляется вполне себе реальная история о том, что когда Пелевин жил в своем родном Чертаново, соответственно, в его квартире, где жили его родители, то многие говорили, а вы знаете, что Пелевина можно встретить в Тропаревском парке, в Битцевском парке, прошу прощения, на велосипеде прогуливающемся, да, что он ездит там по дорожкам на велосипеде. Да, действительно, Пелевина можно было встретить в Битцевском лесопарке на велосипеде. И что такого? Я думаю, большинство из нас можно встретить в каком-нибудь московском парке на велосипеде.
Или человека, похожего на Пелевина.
Или человека,
выдающего себя за Пелевина.
Да, или проехал одного какой-то дяденька в темных очках на велосипеде.
Конечно.
Будем считать, что это был Пелевин.
Действительно, история интересная, потому что вот появился он на фото вместе с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным в Токио 20 лет назад. И с тех пор его реально публичные появления, за премию он какой-то выходил, не сказав ни слова, и все, кажется. Интервью он Снобу давал когда-то давно тоже, в 2010 году, но фотографий не было. Его там сколько, Esquire постоянно пытается на обложку сфотографировать, он отказывается. Ну, либо человек, представляющийся Пелевином, отказывается. Ну, то есть он, правда, эту стратегию не просто выбрал, он не отходит от нее на протяжении огромного количества лет. А у нас же сейчас, как, ну, там, через месяц инфоповод закончился. То есть, если посмотреть на его коллег, плюс-минус, они только и занимаются тем, что генерят какие-то там новости, связанные с собой.
А Пелевин не генерирует. А кто из коллег, простите, может сравниться по качеству текста с Пелевиным?
Ну, это уже вкусовщина. Да. Кто-то скажет Донцова, например, она
Прилепин.
Тоже не списалась.
Ну, смотрите, да, сейчас Прилепин играет в политику.
Это правда, да.
При всем моем там уважении, отношении, какое бы у меня ни было отношение к Захару Прилепину, я считаю его замечательным писателем, крупным писателем. он написал прекрасный роман «Обитель», и что? А дальше он играет в политику и занимается политикой. Политика – это не совсем творческое дело, но ему сейчас интереснее в политике. И писателя Захара Прилепина сейчас нет, потому что нету текстов, а есть его политическая деятельность. Или околокультурная деятельность, то, что он там делает в качестве замхудрука МХАТа, да, но это не литературная деятельность. А Пелевину неинтересно играть ни в политику, ни в какую-то другую социальную деятельность. И поэтому Пелевин постоянно выдает тексты, постоянно выдает романы, большие тексты, большие романы. Написать 700-страничный роман – это, знаете ли, довольно серьезный труд.
За долго полтора надо года, сидеть, да.
Работать с этим самым текстом. А кто-то, не знаю, успевает и по нескольку книг издавать, и занимается абсолютной беллетристикой. Есть и такие там писатели, авторы разных детективов. Но давайте не будем сравнивать условную Дарью Донцову и там Пелевина. Это разные жанры. Одна беллетристка, другой прозаик.
Почему условно? Вы хотите сказать, Донцовой тоже не существует?
Понимаете, иногда тоже говорят, что вот как, посмотрите, да, была недавно фотография, сидит Дарья Донцова и стоит, это важно, и в стопочку выстроены все ее книги. Так. И вот эта стопочка книг Дарьи Донцовой больше самой Дарьи Донцовой раза в полтора.
А, я видел эту фотографию, хорошая.
Да, ну то есть вот сколько написала Дарья Донцова. Люди говорят, что это невозможно, наверняка у нее там сидят в подвале литературные рабы
100%.
И строчат днем и ночью, а Дарья Донцова, значит, как Александр Дюма, только расставляет там какие-то стилистические элементы и рассказывает им о поворотах сюжета. Ничего такого особенного, да. Вот человек, который тоже ведет абсолютно затворническую жизнь сейчас. Стивен Кинг, вот смотрите, Стивен Кинг очень редко дает интервью. Стивен Кинг там, он может появиться в эпизодической роли в фильме «Оно», ну, потому что ему так захотелось. Он очень редко дает интервью. Он не присутствует сам в социальных сетях, хотя очень внимательно их читает. У меня есть студент, который захотел сделать экранизацию рассказа Стивена Кинга, написал литературному агенту Стивена Кинга, получил ответ через полтора часа.
Ого.
Ну, то есть он очень внимательно реагирует на все, что происходит в рабочем с ним пространстве. Но он бережет свою личную жизнь. Последний раз он пускал кого-то к себе домой тоже лет 15 назад. Да, он периодически встречается с читателями и дает автографы, но внутрь своей личной жизни, внутрь того, как у него все это устроено, он мало кого пускает. Ему это не очень интересно. Есть и такие примеры.
А вот мне всегда интересно было, это вообще реально такое делать или нет? Ну, то есть это существует такая практика, да, в литературном мире?
Никто не скрывает, они есть. Они правда есть. И их часто используют люди, которые к литературе имеют мало отношения. Вот обратите внимание, иногда какой-нибудь спортсмен или какой-нибудь биография, музыкант, да, напишет
Ольга Бузова
книгу воспоминаний своих. Великий литературный труд, роман какой-нибудь напишет. Вот надо очень внимательно смотреть, кто является редактором этого текста, но в Америке принято, или в Европе тоже принято, что иногда пишут большими буквами, там, не знаю, Джан-Луиджи Буффон совместно с каким-то там итальянским журналистом, который фактически брал интервью у Буффона, а потом все это обрамлял в текст от первого лица. Это очень распространенная практика, когда у тебя есть фактически литературный редактор, который превращает твою окололитературную задумку во вменяемый текст. Это нормально.
Просто, знаете, была же еще история с писателем, который у нас Макс Фрай. Немногие, наверное, знают, что это Светлана Мартынчик.
Слава богу.
Вот. И она, я помню, говорила в одном из интервью, что издательство хотело зарегистрировать это имя Макс Фрай как торговую марку, чтобы как бы под этой маркой писала уже не она, а какие-то ребята там с филологического факультета условно, вот, а ей просто платили какую-то условную сумму денег, вот, чтобы это поставить на поток.
Это отступные роялти, как это называется? Да,
вот мне просто, знаете, кажется, что с Пелевиным, ну, все равно это получается для издательства очень успешный бизнес-проект. И не дай бог, ну, что-то когда-нибудь с ним может случиться, но ведь бизнес-проект мог бы тогда существовать уже и после.
Если скрыть факт смерти, в 16-м году писали, что он умер.
Смотрите, имитировать стиль Пелевина, это я сейчас как писатель могу сказать, достаточно просто. Но невозможно имитировать его быстроумие. Пелевин настолько оперативно реагирует на то, что происходит в мире, на все эти социальные изменения, на все эти социальные мысли, подбирает такой набор культурных ассоциаций и культурологических аллюзий, что это может только он. Никакой коллективный разум это сделать не способен. За этим стоит определенный человеческий опыт, персональная человеческая эрудиция. Это можно имитировать, но это нельзя повторить. Это его личный почерк. Это вот то, что подтверждает тот факт, что Пелевин — это один человек, не коллективный псевдоним, а совершенно один человек. Потому что Макс Фрай изначально ведь был коллективным псевдонимом. Это была Света Мартынчик и Игорь Степин. И первые романы «Чужак» и вот весь этот набор образов, которые есть, как раз герои. Герои-то были придуманы Степиным, а Мартынчик писала текст. Но структуру мира Еха и то, как выглядят эти персонажи, придумал художник Степин. И вот на этих образах, которые он придумал, коллективный Макс Фрай еще какое-то время очень здорово быстро ехал, после чего сейчас превратился, да, в Светлану Мартынчик, которая единолично тащит на себе груз этого псевдонима. Но изначально это был коллективный разум, это было два человека.
Не верю.
Про литературных рабов. Вот вы привели один пример, который в целом никто не скрывает. И это правда так. Приходит человек, который умеет писать, и по факту звезда просто диктует ему свои истории. Он это все правильно оформляет или иногда выдает, пишет какие-то интересные мысли, а человек их покупает фактически и выдает за свои. Я сталкивался с высказываниями молодых авторов, которые заявляли, что им нет возможности печататься в России и издавать свои работы, потому что без имени издатель в них не заинтересован, покупать их никто не будет, поэтому если они хотят заработать денег, им проще, если они правда хорошо пишут, найти какого-нибудь автора и писать под его именем. И таким образом и публиковаться, и зарабатывать деньги, и имя внутри в кухне, я имею в виду, вот именно...
Издательской.
Ну, не издательская, а да, то есть внутри цеха. И я просто настолько часто сталкивался с этим, что не совсем понятно. Это просто, так сказать, крик души и нытье? Или это правда так?
Давайте сейчас я вам признаюсь, когда я был молод, и мне нужны были деньги.
Так, хорошее начало.
Мы реально сделали с некоторыми моими знакомыми издателями довольно забавный проект, когда, помните, были популярные любовные романы в мягких обложках.
О, конечно. Да.
Кто-нибудь когда-нибудь проверял, существуют эти романы и на самом деле за рубежом или нет? Конечно, нет. Никто не проверял. И мы, такая группа оголтелых молодых авторов, для того, чтобы, давайте будем честны, по-хорошему срубить бабла, мы написали несколько любовных романов, назвали их именами несуществующих дамочек, и спокойненько пустили в продажу. И, надо сказать, мы на этом слегка заработали.
Ах, вот как.
И была условно некая Джейн Смит, которая написала там
мировой бестселлер.
Роман «Страсть в Вегасе», да, но за Джейн Смит сидел вполне себе молодой и бойкий писатель русскоязычный. А никакой Джейн Смит в природе в тот момент не существовало вообще. Это был условно такой псевдоним. Но сегодня, когда у нас есть огромные возможности разных сервисов для публикации, и вы можете сами опубликовать свой роман и выпустить свою книгу, то давайте сразу решим, вам что надо, дорогой молодой писатель? Тебе чего надо? Тебе надо, чтобы о тебе заговорили, или ты хочешь бабла заработать? Если ты хочешь денег заработать, то ты, и знаешь что, то ты не писатель, ты коммерсант или еще лучше, ты просто торговец. Иди и поторгуй куриными окорочками, говорят, прибыльней, или там запчастями для автомобилей. А если ты думаешь о том, как торговать своими текстами, то ты не писатель, и забудь, что ты хочешь быть писателем. А если ты писатель, ты просто не можешь жить без этого. Ты просыпаешься и пишешь, и ты совершенно не думаешь о том, как это продать. Ты можешь думать о том, как это опубликовать, чтобы люди это прочли. Но для публикации сегодня существует огромное количество разнообразных способов. Поэтому я бы разводил эти два понятия – коммерсанта и писателя.
Павел, а вот у меня такой вопрос. Вы говорите, что вы тогда писали, специально брали какие-нибудь иностранные псевдонимы, там какой-нибудь Джейн Смит и так далее. Вот сейчас это же работает, то есть публика лучше читает произведение, если ты назовешься каким-нибудь, ну, условно, Максом Фраем или, не знаю, Стивеном Пибоди.
Не хочу, не хочу. Во-первых, зачем? Во-первых, выдавать себя за кого-то еще не хочу совершенно.
Нет, не конкретно вы, да. А в принципе, а вот более липадкая наша публика на произведения якобы иностранных авторов. То есть продай более, ну, то есть является ли более привлекательным.
До сих пор ли тренд есть это? Да.
Легко. Во-первых, это легко просчитываемо. Очень редко, когда российский автор может сымитировать иностранный текст, как бы переводной текст. Для этого он должен быть билингвой, чтобы суметь, передать тонкости языка, с другой стороны, передать тонкости изложения сюжета, потому что иностранец по-другому смотрит на мир. Вот, например, когда кто-нибудь торопится, вот у Дэна Брауна есть такая книжка «Инферно», может быть, вы
читали.
Конечно.
Вот, там, например, четко, совершенно ясно, там действие, часть действия происходит в Стамбуле. Mm-hmm. Я читаю эту книжку, я понимаю, что Дэн Браун очень спешил, но в Стамбуле ни минуты не был. Потому что то, как он описывает Стамбул, говорит о том, что он его даже на Google картах невнимательно рассматривал. Ну, то есть там, например, расстояние, которое составляет примерно 50 метров, реальное расстояние, там дорогу надо перейти, а я хорошо знаю Стамбул. Просто там один светофор, дорожку перешел, и все. Там у него герои бегут 20 минут по этому, значит, расстоянию. Почему так у Дэна Брауна? Ну, поторопился Дэн Браун. Ему не подсказали, его литературные редакторы ему не помогли. Вот это передать невозможно. Это у Дэна Брауна есть вот эта небрежность в письме. Она очень часто проскакивает. Ее передать невозможно. Невозможно передать стиль Стивена Кинга. Его даже адекватно перевести нельзя. Вот у него вышел недавно новый роман, называется «Later», «Позже». Я специально почитал, я читаю Кинга на языке оригинала, а тут посмотрел заодно перевод. И 90% того, что есть в этом романе, в переводе потеряно. Не потому, что переводчик плохой, а потому, что перевести это очень сложно. Там у него герой взрослеет, начинается с того, что это 9-летний мальчик, а заканчивается взрослый мужчина. И
текст показывает
этого,
да, взросление.
Да, изменяется стиль повествования, стиль от первого лица. Он меняется. И в переводе это пропало, а в тексте это есть. Потому что там вначале это все написано очень простой, понятной лексикой, как 9-летний мальчик пишет. А дальше у него расширяется словарь.
Я думаю.
И он употребляет более сложные слова, более сложные грамматические обороты. Вот это из перевода выпало. Поэтому это очень сложно. Это очень сложно сделать.
Но нужно разбираться в литературе и иметь, допустим, опыт хороший, жизненный, как у вас. А если человек, допустим...
Не был в Стамбуле.
Изнежил себе голову литературой в мягкой обложке, то в целом он не поймет, ну, переведенный автор, или это действительно вот Смит и страсть в Лас-Вегасе, как вы сказали. Просто, я так понимаю, Наташа спрашивала про другое. Когда у нас только открылись, так сказать, после развала Советского Союза двери и хлынула литература, начали издавать все подряд, то в целом, наверное, люди тянулись сначала, потому что что-то новое, потом какое-то время было ощущение, что вот, хотя, наверное, тогда еще были авторы какие-то.
Дело Адамчика живет и процветает. Был такой белорусский издатель по фамилии Адамчик. Он нанимал студентов молодых, которые писали продолжение великих бестселлеров. Это было недолго, но это было очень мощно. Так, например, выяснилось, что Маргарет Митчелл написала, оказывается, роман «Детство Скарлетт». Ну, понятное дело, что это было написано в Минске, минскими авторами, но было издано под обложкой Маргарет Митчелл. Безумие творилось, совершеннейшее безумие. Читать это было невозможно абсолютно, это было написано очень коряво, невероятно смешно. Видно было, что там сидит коллективный разум молодых, бойких ребят, которые, прихлебывая пиво, придумывают, как бы еще исхитриться, как бы еще искрутиться. Это длилось недолго, потому что пришли на рынок нормальные авторы и их литературные агенты, стали на все это дело смотреть, и очень быстренько этот рынок, слава тебе, Господи, причесали.
Но ощущение все равно есть до сих пор, что вот если я сегодня начну писать что-то и решу это издать, то читателей я больше привлеку, если я буду не Артем, да, а какой-нибудь там Майкл Скотт.
И сразу... Майкл Скотт.
Да, Майкл
Попробуйте.
Скотт.
Мне кажется, что если не это хочется. Никому неизвестный Майкл Скотт, да. На это тоже не клюнут. Но это тоже не клюнуло.
Хочется верить, что действительно уже уравнялась вот эта ситуация. А не вымыш... Нету раболепства вот этого перед иностранными авторами. Хочется, чтобы действительно это ушло давно.
Не верю.
Если брать не вымышленный пример, а реально существующий, Генри Лайон Олди.
Все знают, что это Дмитрий Громов и Олег Ладыжинский, да? Просто они сделали такой коллективный псевдоним.
Изначально было известно, что это, ребят, у нас просто коллективный псевдоним такой для красоты. Или все-таки изначально они публиковались вот под этим двойным именем, не объявляя как бы публично, не давая комментариев о том, почему они так назвались. Как бы,
насколько я знаю, они сразу вели такую игру и сразу же договорились об этом, потому что и псевдоним составлен из первых букв их реальных фамилий Дмитрия Громова, Олега Ладыжинского. All D, Генри, Лайон, Г, Л, All D, D.
Ну, звучит солидно, но читатели же, наверное, не знали этого, или, перевернув книжку, было сразу показано, что это наши русские ребята.
На них харьковчане.
Фандом знал. Фандом знал, и все было как-то, ага. В общем,
ну,
хорошо.
То есть только совсем как бы читатель, левый который какой-то человек, не интересовался никогда этим, он, может быть, и мог бы считать это, как иностранный автор вот написал какую-то гениальную вещь.
Ну да, ну Джин Грин «Неприкасаемый», помните, когда Гривадий Горпожакс, Григорий Поженян, Василий Горчаков и Василий Аксенов, Гривадий Горпожакс. Написали, типа, такой боевик Джин Грин «Неприкасаемый» еще в советские времена. И они тоже, в общем, не таили, что это плод работы трех авторов, один из которых профессиональный разведчик.
Ого. Кстати, по поводу продолжений, мой любимый пример – это то, что Ник Перумов взялся продолжить «Властелин колец».
Он шикарная история. Я очень люблю эту книгу.
Да? А я очень люблю.
Я очень люблю «Кольцо тьмы». И вообще очень к Николаю Даниловичу с нежностью отношусь. Ведь сколько есть продолжений, да? Есть такой Кирилл Яськов, да? Он вообще палеонтолог, один из ведущих наших палеонтологов, работник палеонтологического музея, экскурсии водят по нему. Так. И написал роман «Последний кольценосец». Это взгляд на события «Властелина колец», но со стороны, соответственно, прислужников Саурона. Очень смешной, очень веселый, очень классный роман. Есть роман Ниенны «Черная книга Арды». И вот «Черное копье» и выходящее сейчас «Небо Валинора». Наконец-то он выпустил этот самый потерянный роман. Я его с нетерпением жду. Все жду, когда оно появится на прилавках, и мы сможем его прочесть. Это совсем другая история, потому что Перумов отстраивается от толкиновского мира и ведет повествование дальше туда, на восток, и говорит, а вот что у нас там еще на востоке есть? Такого, чего не было. Появляются новые народы, новые приключения, новые обычаи, и появляется так называемая третья сила. Это целиком и полностью придумка Перумова, ее у Толкина не было, и это взгляд абсолютный российский.
Павел,
русский.
По сути, Павел, это фанфик, это один большой фанфик.
Он же будет
фанфик.
Зарабатывать деньги на
имени Толкина, на
не
истории
на имени
Толкина,
но, по крайней мере, на мире, который придумал Толкин.
Ну, конечно.
Вы считаете,
ну, конечно.
Это вообще честно?
Я
вот
говорю,
представьте,
это большой фанфик.
Завтра Джон Смит какой-нибудь в Лондоне такой, ну что ж, значит, смотрите, я выпускаю свой роман про молодость Пьера Безухова, я решил, что я могу продолжить дело великого русского автора Толстого, покупайте 9.99 во всех супермаркетах. И вы тоже скажете, ну, в целом я прочитал, и это неплохо, почему нет?
Смотрите, если это будет написано взгляд. Хорошо, я с удовольствием прочту такой текст.
Да, но продавать можно ли его? Это этически вообще нормально?
Бизнес и этика – это куда более...
Вы сказали то, что автор либо пишет, либо продает. Мы разносим эти два понятия. И о Перумове вы отзываетесь с искренней теплотой, то есть вы его считаете писателем, как я понимаю, а не коммерсантом.
Да, он хороший писатель. Он хороший писатель, потому что если бы у него не было ничего, кроме «Черного копья», я бы тут усомнился. Но когда Перумов начинает создавать свой собственный мир, и причем не один, и писать другие фантастические романы, у него получается, в общем, довольно бойко, довольно здорово. Он иногда перегибает палку, он обожает описывать длинные битвы, вот такие тягучие, долгие битвы, но у него это получается довольно бодро, когда там, но, на мой взгляд, немножечко тягомотно. Но это мой личный вкус. Но, опять же, не признавать то, что Перумов большой автор.
Никаких вопросов. Вообще, абсолютно. Но продавать фанфик, простите. Но это уже, это наглость.
Я думаю, тут вопрос, ну, то есть, на чем основан этот фанфик? Если на какой-то классике, то есть а-ля Толкин, ну, Толкин это уже классика все-таки, то, ну, наверное, можно. А если это что-то более современное,
да
как,
почему,
например...
Да почему можно-то, Игорь?
Ну, это... Слушай, продают
нет,
же
ты придумал
люди...
этот мир.
Артем,
не продавай.
Люди до сих пор делают постановки Шекспира, например.
Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Но если это написано талантливо, если это написано здорово, и если потом автора признают, и наследники самого писателя ничего не имеют против, ну, тогда, наверное, это имеет право быть.
Наследники вообще в курсе, что в далекой России среди медведей есть Ник Перумов, который взял на себя...
Насколько я знаю, да. Насколько я знаю, да. Там в итоге все авторские вопросы были решены.
Ну, тогда ладно. Из аналогичных примеров «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Очень хорошо продается эта книга.
Продается хорошо, да. А вот вам... А иногда бывает, что наследники сами нанимают автора. Пример Алан Милн и Дэвид... Наследники Алана Милна, которые наняли Дэвида Бенедиктуса, английского писателя, и он написал уже 3 новых книги о Винни-Пухе.
Ничего себе, мы о них даже и не слышали, да, наверное.
Я открою секрет, что они плохо переведены, потому что, к сожалению, в живых нету Бориса Владимировича Захадера, который пересказал Винни-Пуха на русский лад. Да, получили разрешение от наследников Захадера, но я просто дружен с вдовой Захадера, и я сделал такой ход. Я пересказал первую из этих книг, постараюсь сымитировать манеру Захадера. Ну, то есть у меня была такая вот литературная игра. Я показал это Галине Сергеевне. Она сказала, что да, это сделано хорошо, это сделано здорово, но делать это коммерческим проектом она бы не хотела. Поэтому тут я отступился и не стал играть ни в какие игры с издательством. Они там наняли какого-то отдельного переводчика, и он как-то это дело перевел. Хотя, на мой взгляд, переводить это нельзя, это надо пересказывать.
Слушайте, Павел, а вы тут подняли, кстати, достаточно интересный, по-моему, еще пласт вот, и аспект. Когда писатель создает произведение, ну вот, ладно, российский Винни-Пух, зарубежный Винни-Пух, а Буратино и Пиноккио, волшебник изумрудного города и волшебник страны Оз. Ну, то есть это... С одной стороны, вроде как самостоятельное произведение, но с другой стороны, это просто на русский...
Адаптация.
Адаптация, да, вот, литературная. Да.
Адаптация.
Нет, не вот, то, что сюжет, да, там
ну,
и имена.
Смотри, с Буратино немножко не так, потому что вообще про разное. Ну. Буратино и Пиноккио про разное. Пиноккио про бога и про то, как кукла становится человеком. Буратино вообще не парится по поводу того, что он кукла.
Про
там Пиноккио совсем другой конфликт. Там конфликт религиозный. Может ли деревянная кукла стать мальчиком?
Ну, хорошо, но все равно
сможет ли произойти завязка. Чудо? Одушевление деревянной куклы.
Угу.
В Буратино этого нет. Буратино – это революционная книжка. Толстой ее переписывал 3 раза. Мне очень нравится последний, 3-й вариант, который был сделан как пьеса, когда они открывают ключиком дверцу, а там счастливая страна. Им навстречу бегут дети. И они такие туда, Буратино, значит, со своими друзьями ломятся. Что это такое? Говорит, это самая счастливая страна на свете, говорят им бегущие навстречу детишки. Она называется СССР.
Правильно.
Вот это красота, вот это финал. А вот «Волшебник изумрудного города», да, это, как говорится, of course another story. Первая книжка практически полностью повторяет Баума. Ну, то есть, если вы положите «Мудреца рядом. Страны Оз» и «Волшебник изумрудного города», отличий очень мало. А вот дальше пошли расхождения, потому что Волков стал делать свою собственную волшебную страну, отдельную. И она хорошая. Это абсолютно мир, не стыкующийся с Баумом. Он другой, в нем другая проблематика, в нем другие правила игры, в нем даже появляются инопланетяне. Помните, да, в конце «В тайне заброшенного замка» они вот появляются. Такое бывает.
Не помню,
а бывает, ладно. Когда писатель запрещает писать продолжение сам. То есть все, вот я умер, и никто не будет заходить на эту, в эту тему.
Как
никто не будет.
Прачет, например.
Прачет. Или Желязный со своим Амбером. Издатели попытались там нанять еще писателя одного, но у него не получилось продолжить Амбер. Поэтому
ничего себе.
Джордан со своим «Кольцом времени» то же самое.
Слушайте, это нормально получается, да, все-таки?
Писатель сам решает.
Угу.
Иногда мы можем поиграть в постмодернизм. Есть случаи, когда... Ну, у меня, например, я вот про себя могу сказать, у меня давным-давно в голове есть идея написать абсолютно постмодернистский кровавый детектив, вот такой прям реально. У меня он практически в голове написан. Осталось только сесть к клавиатуре и его набрать. Так. В котором девочка, эксклюзив, маленькая девочка с маленькой собачкой путешествует через всю Америку. А к ней присоединяются три киллера, которые ее тоже сопровождают. Ну, каждый из своих собственных оснований. Да, и вот эти три человека, четыре человека и одна собачка по дороге из желтого кирпича попадают в различные приключения, которые будут, но вот в таком в ироническом, в абсолютно детективном и постмодернистском ключе перелопачивать все основные повороты мудреца страны Оз. Я захожу на поле Баума? Нет, я пишу свою собственную историю. Вот я, но, конечно, я сказали, привязан к первоисточнику.
Как вы сейчас это, описали? Так сказать, описали, да, здесь никаких
просто поклон
претензий.
В сторону,
да, это скорее уже как...
Амаш,
ну, нет, да,
реинтерпретация.
Амаш, это амаш, да, это амаш, конечно, это амаш.
Просто я рискну предположить, что история с Пиноккио и Буратино, на которую опирался Игорь сейчас, это скорее просто
папа Карло сделал деревянную куклу, которая
времени,
жила.
Потому что сейчас, во-первых, ну, у нас проникновение культур другое, скорость и так далее. То есть если раньше действительно взять и перевести, и пока кто-то узнает, и относились, может быть, по-другому, то сейчас так не получится. Ты сейчас напишешь роман, его кто-то переведет,
это правда,
и издаст, и ты скажешь, эй, где мои
а
деньги?
А по поводу того, как было раньше, я тебе сейчас я замахнусь на великое. «Белоснежка» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», например.
Это вообще народный сюжет, который есть в народных сказках. И
авторство нет никого.
Никакие, об уснувшей девушке, которую будет прекрасный молодец поцелуем, а она попала к семи братьям.
Уснувшая после
это
того, как отравлена.
Это скользящий народный сюжет.
Ну да.
Сюжет о сбежавшем из дома творений. Да, в некоторых случаях это пряничный человечек, в другом случае это кусок хлеба, в другом случае мальчик из глины. Он есть в очень многих сказках.
В культурах, да.
Поэтому никаких проблем. Берется народный сюжет, и на этот народный сюжет мы можем нанизать все, что угодно. Звери, которые строят домик совместно.
Что ж, спасибо большое, Павел, было очень интересно с вами побеседовать.
Мы построили домик сегодняшнего подкаста.
Да.
Не верю.
Последнее, что хотел спросить, так сказать, чтобы закрыть эту историю красиво все-таки. А как вы думаете, будет новый роман Виктора Пелевина? И если будет, то какой? Вот можете
предположить? Нетерпением жду, так, потому что этот роман должен создавать новый мир. Все старые сюжетные линии он закрыл. И это будет заход на какую-то новую сюжетную почву. Мне дико интересно, что он придумает. Он сознательно написал трансгуманизм, у меня нет в этом ни малейших сомнений, чтобы закрыть все сюжетные дырки, которые у него были в предыдущих романах. И сейчас он будет выходить на какую-то новую тему. Я очень надеюсь, что у него будет когда-нибудь появится роман про Древний Египет с древнеегипетскими аллюзиями. Он пытался это сделать в романе «П5», но пока так, набросочками. Но я вот прям жду, что Пелевин, может, зайдет в египетскую тему. Виктор Олегович, если вы меня слышите, заявка от самого преданного вашего поклонника.
Он рядом,
пожалуйста, что-нибудь про Египет.
Весь выпуск молчит, улыбается. Мы ему все передали. Это привет всем конспирологам.
То есть вы... Говорят, что он внимательно все рецензии читает, потому что вот есть сайт поклонников Виктора Пелевина, и туда исправно сыпятся все-все-все рецензии. Они очень тщательно все это проверяют. Все подкасты, ссылки на это, и думаю, этот, наша беседа туда тоже попадет. И говорят, что он внимательно читает этот сайт и очень внимательно следит за реакцией общественности аудитория на его работы.
То есть вот по вашим ощущениям, он закрыл эти все сюжетные истории не для того, чтобы закончить и отойти от дел, а у него есть силы для того, чтобы начать что-то еще новое, масштабное.
100% в этом уверен, он молодой, ему не так много лет, и... Ему просто нужно, как мне кажется, ему нужно было сбросить с себя эти все сюжетные основания и перейти к какому-то, выйти на какой-то новый сюжетный именно уровень. Не писательский, а именно сюжетный. Что-нибудь он такое лихое напишет.
Павел, а мы можем ожидать появления Пелевина в новом качестве, как, например, сценариста или режиссера, а не только вот литератора?
А зачем ему?
Он же не медийный.
Я понимаю, не, ну часто же бывает, что там писатель потом переходит в кино,
например. Это Данила Козловский, он и актер, и продюсер, и сценарист, и певец. А Пелевин, он пишет книги. И, как видишь, он в этом хорош.
Слушай, а Сапковский участвовал в написании сценария к фильмам и сериалам и играм.
Так,
например.
И Пелевин ведет, вот когда ставилась Generation P, а сейчас идет, ставится Empire, Он, ну, если верить режиссеру, он активно принимает участие и отсматривает материалы, и всячески дает советы по поводу сценария. Ага, окей. Поэтому никаких проблем нет.
Мое любопытство удовлетворено, спасибо.
Хорошо. Всего доброго.
Спасибо.
Мы встречаемся здесь каждую пятницу, участвуйте в розыгрыше. И большое спасибо еще раз Павлу. Читайте материалы Павла. Павел, вы везде публикуетесь.
Читайте, с превеликим удовольствием. Мне это приятно. Мне приятно писать для РИА, а надеюсь, что слушателям приятно читать то, что я пишу.
Спасибо еще раз. Всего доброго.
До свидания. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Не верю. Не верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.